эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о том, какие конкретные действия могут способствовать формированию гражданского общества. Так звучит одна из номинаций премии Егора Гайдара. И есть еще три – за индивидуальные достижения в области истории, экономики и развития международных гуманитарных связей с Россией. Четыре этих направления в целом определяют картину мира значительной части сознательных людей. Другое дело – откуда берется и как транслируется информация. О чем, собственно говоря, сегодня и пойдет речь. В московской студии писатель, публицист, в отношении премии руководитель рабочей группы экспертного совета в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» Александр Архангельский, и студенты Екатерина Цыганкова и Абы Шукюров. Понятно, что Катя и Абы люди не случайные, и, собственно говоря, они активно любопытные, но вот интересно, откуда вы набирали свой багаж, начнем, наверное, с багажа вот гражданского.
Ну, наверное, как у многих людей, это изначально все шло из семьи. Какие-то темы затрагивались с родителями, какие-то вопросы обсуждались там, в моем присутствии, в том числе там, поднималась тема выборов, как бы идти голосовать, не голосовать, если да, то за кого.
Абы, что с вами?
Ну и вообще я вырос в достаточно такой религиозной семье, мусульманской, но это была такая немного профанная религиозность, и какие-то там ритуалы мои родители соблюдали, я за ними так легонечко наблюдал, но это на меня такого сильного влияния почему-то не оказывало и всегда вызывало некий протест. А важный момент был связан, я был маленький, мне было 5, папа посмотрел какую-то программу и новости, кажется, и выругался. И мне стало интересно, почему папа начал ругаться. И папа начал рассказывать эту вот тираду, которую любят говорить многие люди, которые там не рефлексируют, но недовольны. И мне стало интересно.
Ну, вот в этом смысле как раз премия Егора Гайдара, она такая направляющая, хотя до некоторых пор широко как не обсуждалось, да, вот номинанты. И давайте мы как раз поговорим про гражданское общество, поскольку вы как раз комиссию возглавляете. А что было в коротком листе? Что есть в коротком листе?
Ну да, я начинаю раскрывать тайны, но уже они, видимо, пришла пора. Мы не знаем, какое решение приняло жюри. Мы знаем, кто находится в коротком списке, из кого идет выбор. Но прежде чем... Тайну же надо как-то держать. Я прежде чем начать рассказывать, достану одну открыточку. Вот здесь ничего не видно. Назову как минимум двух номинантов. Это проект Десернет. Очень важный, поскольку он... И самый, может быть, успешный из гражданских проектов, потому что он восстанавливает научную репутацию как ценность. Это важнейший фактор, потому что институт репутации в России, ну, если не отсутствует, то находится где-то внизу, в самом низу иерархии. А здесь научное сообщество, само в лице активных научных, в лице активных ученых и одновременно граждан, стало защищать себя само. Мы будем сами называть тех, с кем не хотим иметь дело, потому что они уничтожают нашу профессию, и это, я считаю, невероятно важно. Второе, это гражданский проект, с которым вынуждено, хотя и неохотно, считаться государство. Оно, скрипя зубами, вынуждено лишать ученых степеней, тех, кто списал свои диссертации, купил их и так далее. Второй, ну я по алфавиту иду, не по предпочтениям, проект, вот открыточку достаю, это как раз следующее поколение делало, это проект «Сандармох». Я напомню, что это расстрельная площадь, не знаю, как это назвать, потому что это лес. Площадью не назовешь, расстрельной площадкой не назовешь. Это лес в Карелии, где расстреливали ни в чем не повинных граждан. И проект восстановления памяти о Сандармохе, я считаю, одним из важнейших вообще для истории новейшей России. И, кстати говоря, следующее поколение туда вовлечено. Это открыточка, которую с надписью «Сандармох», которую делали школьники из московской киношколы под руководством своих учителей. Это память о расстрельном полигоне. Он сидит в лесу, на деревьях фотографии людей, расстрелянных здесь. И когда ты там оказываешься, особенно в будний день, когда никого нет, лес, лица и ты. И это память. И очень важно, потому что память о трагедии часто отторгается обществом, потому что люди в панике прячутся от этого опыта. Они боятся, что этот опыт не позволит им выйти за пределы своего обыденного существования. А это институт, который преобразует память о трагедии в память, которая нас объединяет. Мы чтим эту память, и эта память позволяет нам двигаться вперед. Так что вот эти два проекта находятся в финале.
Ну вот смотрите, как все близко и переплетено, да, хотя на самом деле, ну, я имею в виду история, да, вот ощущение тебя как гражданина, вот, собственно говоря, может быть, вот, как это ни странно звучит, патриота, о чем сейчас любят говорить. И еще к этому же идет вполне логичная экономика и не менее логично положение России в мире. Мы как раз вот попросили Оксану Мороз, она культуролог, ну и креативный директор фонда Егора Гайдара, помочь нам определиться вот с тем, каким образом молодые люди, да, вот формируют ту картину жизни, из чего, откуда они берут эти знания, чтобы вот сконструировать какой-то мир, в котором они находятся.
Картина мира молодежи определяется некоторыми социальными особенностями того мира, в котором они живут, и это мир в большей или меньшей степени открытый. Гораздо более открытый, чем многие десятилетия назад. Соответственно, это мир, в котором можно путешествовать, в котором существует довольно много разных механизмов мобильности, академических, просто туристических, таких знаниевых, если угодно. Это мир, в котором есть очень много продуктов культуры на разных языках, сделанных в разной стилистике, в разных форматах. То есть это мир, в котором нужно, на самом деле, обладать довольно большим критическим мышлением и запасом этого критического мышления, чтобы выбирать не только то, что нравится, но и то, что имеет какую-то, ну, функциональную ценность, и которая может быть использована в какой-то степени. И здесь, конечно же, есть несколько очень важных таких сфер, которые формируют некоторый опыт молодого человека. Это все, что связано с экономикой, с институтами, с регуляторами, которые, собственно, определяют, как устроена жизнь больших обществ, небольших коллективов, как устроено их благополучие, как устроена культура потребления. Это такой вечный предметный мир, в котором мы все живем, и который нельзя игнорировать, и который нельзя не изучать. Соответственно, современная молодежь довольно часто обладает высокой степенью экономической и даже финансовой грамотностью, по крайней мере, большим интересом к этим проблемам и к этой сфере в целом. Это, конечно же, все, что связано с представлением о настоящем, которое вырастает из представления о прошлом, поэтому это какой-то довольно большой интерес и к истории, и к изучению истории как накопленного опыта предыдущих каких-то поколений, и особенно это интерес к таким болезненным катастрофическим событиям прошлого, которые довольно часто молодежь считает нужной реактуализировать и заново обсуждать. Потому что, возможно, другие предыдущие поколения по какой-то причине об этом не говорили или говорили не тем языком, который может быть интересен молодежи.
Александр, смотрите, на самом деле это такая вещь расхожая, которая, с одной стороны, трактуется, что вот какие-то вещи, связанные с гражданской активностью и с пониманием себя вот в данном историческом контексте в этой стране, она связана с победами, да, вот с достижениями. Это вот такая вот линия официальная. С другой стороны, мы знаем, что ряд проектов, вот в том числе, который вот вошел и в шорт-лист, они говорят о вещах трудных, сложных, тоже связанных, да, с понятием Родины, но они как раз дают, может быть, более глубокое понимание, может быть, они более нужны, и они, может быть, лучше, не знаю, прививают вот это вот чувство истории и как бы понимание процесса исторического.
Ну, вообще, битва за память – одна из самых жестких битв в современной России. Память о Сандармохе – это память о том, что люди остаются людьми, и они не хотят превращаться в лагерную пыль. И они не позволят себя превратить в эту лагерную пыль. Именно поэтому такая жесткая реакция местных властей карельских на этот проект. Российское военно-историческое общество борется с этим проектом, так же, как местное ФСБ карельское борется с теми, кто этот проект запускал. Повторяю, битвы за историю сегодня гораздо жестче, даже, чем битвы за современность.
Ну вот, на самом-то деле все очень связано, и очень часто люди, они не понимают, да, насколько связана вот там политика, экономика, то есть свои какие-то личные дела, они всегда соотносят с... допустим, с политикой внешней или внутренней, да, и кажется, что это все совершенно разное, да, вот я сейчас здесь и сейчас, но это постепенно начинает проходить, и мы сделали небольшой опрос, как обычно молодые и взрослые, смотрим молодых, мы спрашивали, вот как они думают, от чего зависит их качество жизни, в первую очередь, то есть вот от устройства экономического, может быть, от воли политиков, от, ну, собственно, от них лично, вот посмотрим, что они отвечали.
Все зависит все-таки от людей, потому что если локально решать проблему, то есть начинать с самого себя, то, конечно, можно вывести не на глобальный уровень, но все-таки можно изменить ситуацию. Конечно, экономика влияет, но ведь мы делаем экономику с какой-то стороны.
Потому что на самом деле зависит от нас самих в первую очередь. А воля политиков – это уже то, что нам ставят какие-то ограничения, в которые нам нужно вписываться. Ну, либо уметь обходить все ограничения, скажем так. Но на самом деле все в наших руках. Я уверена, мы можем сами делать свою свободу и как бы выбирать.
Ну, потому что человек – это личность. Но он и должен решать, а не кто-то за него решает. Ими управлять людьми, как бы это сказать, полностью нельзя. Люди не роботы.
От экономической ситуации, ну, потому что... как бы миром управляют деньги.
И я думаю, то, что должны быть законы, которые способствуют развитию бизнеса, экономики вообще в целом.
Не, ну, конечно, все с человека начинается. Первое качество жизни, ну, сам человек должен себя как бы обустроить, позаботиться о себе. А потом, конечно, уже и правительство, и все остальное.
Вообще, это совокупность, но мне кажется, что зависит больше от человека. То, как он старается как-то выйти из своего положения. Нет, политики, конечно, влияют тоже. Законы какие-то сдерживающие, может, но не более. Скорее, если человек захочет, он все это сможет как бы в свою сторону перевернуть.
Я считаю, что это зависит от человека, потому что если человек сидит на диване, то, конечно, он будет винить экономику, и политиков и так далее. Если он возьмет все в свои руки, то, конечно же, у него качество жизни будет намного выше.
Ну вот, понятно, что это такая случайная выборка, но тем не менее, все-таки у ребят есть ощущение, что от них много чего зависит, ну, во всяком случае, в личной судьбе. А вы тоже так считаете, Ава?
Ну да, потому что, мне кажется, основной тезис, который есть у молодого поколения, то, что молодое поколение хочет максимально не замечать государство. И это, наверное, очень важная история, потому что, как говорил один мыслитель, то, что государство должно ограничиться функцией только сторожа. Ночного.
Это выбор каждого человека. Это выбор, там, допустим, застрять в прошлом или пытаться осваивать какие-то новые горизонты. Там, не знаю, придерживаться только одного стиля мышления в течение всей своей жизни или пытаться расширять какие-то свои горизонты. И, ну, мне кажется, что та степень ответственности и попытки вот этой саморефлексии у какого-то молодого поколения, они пойдут на пользу нашему государству в будущем и вообще, в принципе, какой-то вот этой
политической. Ну, если только они не повзрослеют и не начнут транслировать с понимания жизни своих родителей. Мы смотрим вторую часть опроса.
Мы тоже люди, но они выше нас. Они руководят государством. Поэтому, в основном, я считаю, от их политики внешней и внутренней. Вот. Во многом очень не согласен.
Как человек смотрит на это? Если человек позитивный, положительный, то у него будет все хорошо, независимо от того, как политики себя ведут. Потому что если человек не любит другого, он будет враг. Вот от этого. Экономическое, конечно, очень сильно зависит, но экономика... Если ты хочешь работать, будешь работать. Не хочешь работать, не будешь работать. Ну и все.
От политики, от наших руководителей зависит качество жизни. Они же вот ведут экономику, как вот то пенсию подняли, но вроде бы по словам Путина. А я вот инвалид, допустим, третьей группы, я ее не ощущаю. Считаю, что от них зависит очень много.
От воли политики. Штаты чиновников раздуваем, социальные программы сокращаем. По одной Москве посмотрите, что творится. Казалось бы, все хорошо, в Москве должно быть. Ресурс сумасшедший. Тем не менее, золотую кладем плитку там, где не надо. и прочее, прочее, прочее.
Ну, я думаю, человека лично в первую очередь, потому что политики тоже люди. Просто должны во главе стоять люди достойные, то есть иметь ответственность какую-то за свои действия, а не так, как сейчас.
Ну, вот так отвечали, значит, прохожие в Москве на вопрос, от чего, как вы думаете, зависит ваше качество жизни в первую очередь. Ну, собственно говоря, ничего удивительного, да, в общем-то, и разница скорее возрастная. Или все-таки зависит от социальной принадлежности, как вы думаете, Александр?
Ну, возрастная разница ведь тоже говорит о принадлежности, потому что в рамках одной истории люди в течение жизни накапливают одни стереотипы, в рамках другой истории другие стереотипы. Если бы эти люди не попали на излом исторической судьбы, не проходили через бесконечные разочарования, может быть, и сегодня они рассуждали бы иначе. Новое поколение вступает в жизнь, причем везде, почти везде, по крайней мере, в рамках золотого миллиарда, в ту историческую эпоху, когда люди живут так хорошо, как не жили никогда. Я сейчас не про каждого отдельного человека взятого, но в человечество в целом. Мы все-таки немножко историю знаем. Так хорошо человечество в целом, ну уж минимум вот это в золотом миллиарде, не жило никогда. И я не уверен, честно сказать, что оно так будет жить. Поэтому я, да, считаю, что следующее поколение столкнется со своими разочарованиями. Вопрос, как они на это отреагируют. Отреагируют ли они на это так, как наши сверстники и люди старше, то есть будут, сложат крылышки и пассивно будут смотреть, чего с ними эти сделают. Или будут жить и развиваться вместе с этой историей. Ответ на вызов – это самое интересное, что есть в жизни человека. И самое опасное, потому что человек может не ответить на вызов, и тогда он растворится в этой исторической реальности, которая всегда будет против нас.
Ну вот как мы понимаем, какой сейчас может быть самый опасный вызов для вас, ребята?
Самое сложное – это выходить из зоны комфорта и пытаться смотреть на альтернативные точки зрения. И тем самым расширять какое-то свое представление в окружающем мире, использовать, например, возможность путешествовать для того, чтобы посмотреть, как люди живут и как мы живем в своей стране. Вот, посмотреть какие-то альтернативы.
А вы?
Если говорить про страхи, то скорее всего, два таких наиболее важных. Первая, наверное, война, которой мы все боимся и в которой мы не хотим принимать участие. Ну, по крайней мере, я и мои товарищи. Не могу за всех говорить. И второй страх связан с законсервированием всего того, что происходит там в молодом обществе. То есть мы понимаем там проблему застоя, и нам этот застой не нравится. И большая проблема, вот если тенденция того, что на нас не обращают внимания, будет продолжаться.
Ну, вот смотрите, на самом-то деле, наверное, страхи у всех свои, да, какие-то вот такие вот глобальные, но мир действительно шире, чем был поколение предыдущих. И, собственно говоря...
Да что поколение предыдущих? Рассказал бы мне при всех ограничениях, которые есть сейчас в моей молодости, что я буду жить так, как я живу. Я сейчас не про материальные даже, а про возможности, которые у меня есть для самореализации, я бы не поверил. И мои родители бы вообще рассмеялись бы, если бы кто-нибудь рассказал про эту жизнь.
Ну да, и есть еще много каких-то связей, они параллельные, разные. То есть такое ощущение, что действительно люди живут в каких-то параллельных мирах, и это все как-то сходится и расходится, потому что, например, гуманитарные связи часто очень расходятся с внешней официальной политикой, как это в свое время было там с Грузией, как это с Украиной сейчас. Вот был эксперимент в Санкт-Петербурге, когда ребята стояли... Привет, я из Украины, да, давай обнимемся. И вот недавно опрос прошел среди россиян, надо ли визу делать с Украиной. И, собственно говоря, там уже четверть за визу, остальные, в общем, как-то не поддерживают эту историю. Это, с одной стороны, есть внешние ограничения, которые будут работать, а с другой стороны, есть какие-то связи, которые все равно происходят вот помимо всех этих обстоятельств. И, собственно говоря, вот одна из... номинации, это как раз за выдающийся вклад в развитие международных гуманитарных связей с Россией. И это очень важно, в том числе для молодых. Об этом нам рассказала Оксана Мороз, она креативный директор фонда Егора Гайдара.
Это, конечно же, интерес к гражданскому действию, к социально активным поступкам. Это, с одной стороны, какой-то такой естественный процесс, потому что молодые, активные, они хотят реализовываться, они хотят сменять поколение отцов в системе принятия решений, но еще и они видят некоторую личную ответственность в том, чтобы конструировать будущее, в котором будут жить они, и их родители, и их дети. То есть они встраиваются в такую генеалогическую систему, и в этом смысле любого типа гражданские поступки, от каких-то действий внутри своей профессии до каких-то спонтанных действий, которые позволяют отстаивать какие-то права, это то, чем они живут. И надо заметить, вне зависимости от там, какой-либо политической системы, это всегда происходит, и происходит в том числе здесь. И, конечно же, это такой повышенный интерес к международному контексту, поскольку, как я сказала в самом начале, молодежь живет в принципиально открытом мире, в котором границы стираются и в котором границы можно всегда подвинуть. Международное гуманитарное сотрудничество – это то, что обеспечивает те самые мобильности, те самые коллаборации, поиск близких для себя людей, объединение в какие-то группы по интересам, вне зависимости от национальных границ или каких-то еще. И это то, во что вкладывается молодежь очень сильно. Может казаться, что это такие индивидуальные треки, то есть люди строят индивидуальные какие-то карьеры или еще что-то подобное. Но на самом деле в этом есть создание такой большой тенденции по открытию границ и по включению и интеграции разных традиций и разных привычек в большой какой-то такой мировой масштаб. То есть в этом смысле они такие большие двигатели гуманизации, если угодно, благодаря той энергии, которой обладают, благодаря тому взгляду на мир, который у них сформировался, и благодаря некоторой жадности на знания, которая им тоже каким-то образом присуща.
Хочу спросить, ребят, мне кажется, тут такая интересная вещь выявилась. Активность, она касается вот той страны, где вы живете, или она уже касается всего мира?
Могу сказать, что между ними какая-то очень такая смутная, призрачная грань, потому что, как сказала Оксана, действительно, по крайней мере, мной, не знаю, насчет моего поколения в целом, я воспринимаю мир как такую супероткрытую историю, где практически нет каких-то границ между государствами, нет границ между национальностями, и есть какие-то наши общие вопросы, которые нас объединяют, есть какие-то уникальные вопросы, которые там тревожат людей в каких-то отдельных государствах, есть вопросы, которые тревожат меня, вот как жителя России именно. И, например, вот на международном гайд-парке, который проводится в Армении, куда съезжаются люди из разных стран, мы действительно обсуждаем все вот похожие вопросы. Кто-то рассказывает про свой опыт проживания в другой стране, мы рассказываем про свой.
А границ нет еще и в другом смысле, потому что те, собственно говоря, проекты, которые Александр перечислил в начале в качестве номинантов на премию касательно гражданственности, смотрите, вот то, действительно, да, это же не инициатива академического сообщества, которая должна была бы возникнуть там, потому что, это их проблема. И это пришло, собственно говоря, со стороны общества, да, так же, как вот проекты с Интермахом, которых не один, да, мы знаем, и это такая тема, которая сейчас, выразна, в том числе в театральных каких-то своих ипостасях воспроизводится. Вот то, что это все идет от общества. Может быть, это такой нормальный для нынешнего момента манера, потому что, государственное все, системное, оно не срабатывает. И общество само отращивает вот нужные, не знаю, как это правильно сказать, какие-то вот институции. Да. И это вот, то, что премия Гайдара пытается выявить. Может быть, Александр, к вам вопрос последний уже.
Я еще раз хотел бы настоять, что это премия не столько личностям, хотя и личностям тоже, сколько институтам, которые создаются снизу, не государством спущены, а созданы, повторяю, очень важно, что это работающие институты. Если хотите, это европеизация. Европеизация не идеологическая, потому что бывают институты вполне себе национальные, а это европеизация по опыту и практикам. Там, где институты, там разделение властей, там, где институты, там защита не только коллег по профессии, но и людей, попавших в беду, в политическую беду, в экономическую беду, в медицинскую беду, в любую другую иную. И это система самоорганизации. Без этого невозможна жизнь отдельного человека. Она может превратиться в ад. Потому что государство и крупный бизнес устроены примерно одинаково. «Все мое», — сказала Злата, «все мое», — сказал Булат. «Все возьму, все куплю», — сказала Злата, «все возьму», — сказал Булат. Они сдавливают нас, чтобы не осталось зоны нашей личной человеческой жизни. А общественные институты, гражданские институты раздвигают это двойное давление и высвобождают ту зону, где я не принадлежу государству и не принадлежу крупному бизнесу, где я могу реализовываться. Для этого нужны институты. Это невероятно важно.
Ну что ж, да, действительно, и в этом отношении премия Егора Гайдара, она как раз показывает те институции и те работы, которые действительно отвечают, вот, собственно говоря, демократическим, европейским, ну, вот, не очень хорошее слово, ценностям, но, во всяком случае, вот,
практика. Она практика. Ценности у нас могут быть какие угодно, ценности – вещь более-менее, на самом деле, социологи знают, что это ценности – вещь подвижная, а практики долгосрочные. У нас, в нашей стране, все хорошо с символическими образцами. Пушкин, Чайковский, Толстой, Булгаков, все хорошо. Как только доходим до реальных практик, все начинает сыпаться. А практики невероятно важны. И эти мировые практики на русской почве дают блестящий результат, как мы видим.
Да, и можно будет на сайте премии посмотреть, какие именно работы были удостоены вот номинации. А мы заканчиваем нашу программу. Московской студии писатель, публицист Александр Архангельский и студенты Екатерина Цыганкова и Абы Шукюров. Вела программу Тамара Леленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время».